Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, всем привет! С вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И снова в понедельник говорим о чем-то весьма нетипичном, я бы даже сказала, для нашей передачи. И впервые мы поднимаем такой пласт, о котором мы будем говорить сегодня, но перед началом я бы хотела попросить всех наших дорогих слушателей. Будем благодарны всем за донаты. Мы работаем, продолжаем в режиме самоизоляции знакомиться с нашими друзьями, нашими собеседниками, с новыми материалами. Поэтому будем благодарны за любые переводы. Все реквизиты у нас в группе в посте. Ну, а теперь о том, о чем мы сегодня будем говорить. Впервые мы знакомимся с вами, с нашими слушателями, с таким явлением, как дорамы. Что такое дорамы, об этом немножко позже. А сегодня с вами в эфире Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, и представим нашу замечательную гостью.
Переводчик-лингвист Анна Углева. Аня, привет.
Привет.
Так, ну, я думаю, можно обозначить, что мы смотрим, не говорим не просто про дораму, а про весьма конкретную дораму. «Лунные влюбленные» — это японская дорама, вышла в 2010 году, в ней всего 8 серий. И, если честно, я как человек уже, который 8 или даже 9 лет смотрю дорамы, раньше о ней не слышала. Но я подозреваю, что есть причины этому. Но пока я хочу задать вопрос Оксане. Оксан, почему ты выбрала именно эту дораму, а выбрала эту дораму именно Оксана?
Да, есть грех. Я, как ответственная за передачу «Гиг-зона», подумала, что-то мы не брали дорамы, это какое-то упущение. Так, с чего бы начать, Ну, очевидно, что должен быть какой-то свежачок, то есть должна быть какая-то свежая дорама прямо этого года, и сразу спойлер, она у нас будет дальше в наших эфирах. Если не свежачок, то нужно выбрать какую-нибудь классику. Но поскольку я человек несведущий, что я сделала? Я пошла по рекомендациям. Список лучших дорам. Причем нужно было выбрать ту, чтобы это было красиво, которая вышла либо 5, либо 10 лет назад. Смотрела, искала по разным спискам, кое-что внесла в наш эфирный план. И тут смотрю, вау, «Лунные влюбленные» в списке лучших дорам 2010 года. Вау, дораме 10 лет. Отлично. Начнем разговор о дорамах с классики. Правда, я думаю, что большинство наших слушателей, если про дорамы слышали, ну, точнее сказать, молодое поколение не только слышало, но и смотрит, вот, то дорама ассоциируется, насколько я понимаю, с Кореей. Даже вот для человека малосведущего до этого эфира. И у меня дорама была чем-то корейским. Я с удивлением узнала, что дорама бывает не только корейские, но и японские, китайские, тайваньские, таиландские даже, какие угодно. Но я смотрю, Япония, классика, да еще и дело происходит в рабочем коллективе, я сказала, да, да, для того, чтобы разобрать особенности жанра, возьмем классику, которая уже 10 лет, возьмем любовную историю, без которой дорамы нету, и возьмем производственную драму, потому что это так по-японски. Так и вышло.
Ну, Оксана, ты, конечно, очень сильно заморочилась по поводу того, чтобы найти конкретную дораму. У тебя было так много критериев. Вообще, что такое дорама? По большому счету, это сериал. Я не могу сказать, что он чем-то кардинально отличается от тех сериалов, которые мы смотрим зарубежных. Ну, просто она снимается в Азии. Как бы вот и все. Я, наверное, сейчас задам вопрос, с которого мы всегда начинаем наши эфиры. Как кто познакомился с этой дорамой и какие первые впечатления о ней? Оксана, начнем с тебя.
Ну, я познакомилась, как и мы все по долгу службы, которую сама же в данном случае себе прописала. Начала смотреть, потом надолго прерывалась, и когда я была на середине этой дорамы, в комнату зашел супруг, посмотрел и сказал, ты смотришь про любовь? В смысле? Ну, чтобы вы знали, про любовь я не любитель. Вот, я люблю что-нибудь такое драматическое, да, я люблю про отношения, но чтобы вот без вот этого вот лишнего. Он в нее влюбился, она в него не влюбилась, и вот это все мне не близко, я это не очень люблю, Вот. И предпочитаю смотреть про что-нибудь экзистенциальное или про какие-нибудь супер-пупер запутанные отношения или про что-нибудь такое философское. Вот. Но еще лучше, если это случай на производстве. Только поэтому я терпела. Поэтому я сказала супругу, это не я, я не по собственной воле, это нужно к эфиру. А ближе к концу я прониклась. Вот. И досмотрела с удовольствием. И даже думаю, что я финал еще как-нибудь пересмотрю и, может быть, даже неоднократно. А из вас всех сразу хочу сказать, я человек темный, и я буду на эфире играть роль дикаря, который впервые знакомится с этой частью культуры. При том, что восточная культура мне близка и очень давно, японской культурой увлекаюсь 17 лет, как книжками, так и кинематографом, люблю жанр аниме, а вот с дорамами только познакомилась и посмотрела не так уж много. Вот. Но в целом я поняла, что надо, когда смотришь, немножко адаптироваться к особенностям жанра, потом ты привыкаешь, и все нормально. Вот такая история, Наташа. Я знаю, что ты большой специалист по этому вопросу, и в отличие от меня, ты любишь про любовь.
Ну, я не могу сказать, что я прям большой специалист, просто как-то так сложилось, что в классе 10 я совершенно случайно наткнулась на какую-то дораму. Если я не ошибаюсь, то я прочитала свою первую мангу и потом узнала, что по этой манге есть дорама. Ну, в общем, как-то так все закрутилось, завертелось. Причем моя первая дорама, которую, или первая, или вторая дорама, которую я посмотрела, это были «Цветочки краше ягодок». Это такая прям классика. Вот если вы хотите начинать смотреть дорамы, это вот то, что нужно посмотреть в первую очередь. Это корейская дорама, там очень много звезд, прям особенно того периода, когда снималась она. Все красавчики безумные, такая красивая история любви, плюс это еще и школьные отношения, школьный период, и у них там тоже все становление. И мне казалось, это очень близко. Потом я пыталась еще смотреть разные жанры дорам, а их, кстати, достаточно много, и я поняла в какой-то момент, что мне больше всего нравятся все-таки корейские дорамы. Честно скажу, китайские для меня вообще далеки. Японские пару смотрела, но тоже не с большим восторгом. Корейские дорамы даже смотрела одно время моя мама. Мы с ней находили какой-то общий сюжет, который нам обеим нравится, вот, и мы смотрели. Я даже помню, были периоды, когда мы смотрели одну дораму, и она была про стюардесс, честно, название уже сейчас не вспомню, и она как раз только выходила, и мы с мамой, вот, вышла новая серия, и мы ждем даже не перевода, а субтитры, включаем и смотрим субтитрами. И вот когда мне Оксана написала о том, что мы будем смотреть, ну, и смотреть, и разбирать «Лунных влюбленных», я сразу подумала про корейскую драму 2019 года. Я ее еще не смотрела, это историческая драма. Я такая, о, ну, надо что-то новенькое посмотреть. И тут мне Оксана такая, нет, только смотри не корейскую, смотри японскую. Я, честно говоря, расстроилась даже немного, но в итоге посмотрела вот «Лунных влюбленных» японскую с большим удовольствием. Хочу сказать, что дорама, она совершенно небольшая, она всего 8 серий. И если я не ошибаюсь, там серии час, час 10. Вот как бы они не сильно большие, если вам формат неделю, вечерок просто как-то занять, вот вообще идеально. Все весьма типично. Ничего сверхоригинального, если честно, в этой дораме нет, но как и «Цветочки краше ягодок», мне кажется, «Лунные влюбленные» — это тоже из той категории дорам, которую стоит посмотреть, если ты только начинаешь знакомство с таким жанром. Но если ты не подросток, если тебе, ну, можно даже сказать, слегка за 20, и ты уже, в принципе, закончил университет, начинаешь работать в коллективе, вот это как раз для тебя. Вот.
Переходим к нашему гостю. Насколько я помню, Анна даже практиковала свой японский, когда смотрела дорамы. И она тот счастливый человек, который может смотреть дораму в оригинале.
Да, ну, на самом деле, я не сразу перешла к дорамам. Все началось сначала с аниме, причем совершенно неожиданно для меня самой. Мы в детстве, когда отдыхали у бабушки, часто крутился по каналу Jetix тогдашнему аниме про мальчика-ниндзю Наруто. Вот. И как-то получилось, что в течение лет 5 я периодически то одну, то другую серию смотрела, и вот где-то тоже в классе 10-м, как и Наталья, я таки посмотрела все 24 серии, которые постоянно крутились по телевизору друг за другом, и мне стало интересно, а что же там дальше? Ну, я попросила своего брата, говорю, Миш, скачай мне остальные серии. А тогда в доступе был только японский язык с английскими субтитрами. Озвучки дальше не было. Поэтому я смотрела в оригинале с английскими субтитрами, и как-то мне так полюбился японский язык, его мелодика, что я решила, дай-ка я начну изучать японский. Вот. И в связи с этим начала смотреть потом другие аниме и узнала про дорамы, решила начать их смотреть, потому что они как-то ближе к жизни, там больше таких насущных, скажем так, тем. И заодно мне хорошо, я практикую язык. Вот. Но к моменту, когда вышли «Лунные влюбленные», я уже плавно перетекла в корейские дорамы, потому что они мне и по качеству, и по сюжету больше импонировали. Вот. Начала изучать уже корейский язык, знакомиться с корейской культурой, поэтому «Лунные влюбленные» прошли мимо меня от слова совсем, но некоторые актеры, которых я до этого видела в других дорамах, там тоже есть. Вот. Ну, сама дорама, сначала я начала смотреть и думаю, что вообще о чем? Что такое, все непонятно. Особенно первые кадры, когда они едут, разговаривают, и разговаривают ну, в не совсем эмоциональной манере, ну, даже не совсем по-японски. Обычно в японских дорамах люди немножко по-другому общаются. Вот. И это меня сразу так ушатом накатило все то предыдущее, что я смотрела давным-давно. Я вот начала немножко вспоминать, какие там бывают моменты именно в японских дорамах. Но ближе к концу тоже дорама меня захватила. Мне понравился конец, прям очень-очень. Вот. Что касается классики, вот как Наталья упомянула, «Цветочки, краше ягодок», на самом деле, по-моему, даже японцы первые сняли версию этого сериала. Я смотрела обе версии. Так что, ну, могу сказать, что корейская действительно лучше. Так что, если вы будете смотреть, смотрите именно корейскую.
Да, причем я тоже начинала смотреть японский вариант, и совсем не то. Вот корейский вариант «Цветочки, краше ягодок», это вот... Я даже несколько раз, на самом деле, пересматривала, а она длинная, в ней или 2, или 3 сезона, я, если честно, вспомнила 2, но она как бы отличается от большинства дорам тем, что она правда объемная. То есть там сквозь годы они взрослеют, ну, там прям очень-очень все это долго длится, но при этом пересматриваешь с удовольствием и каждый раз такой, да-да-да-да-да, я это помню. Я хочу сейчас прочитать комментарий, он касается как раз-таки японских дорам. Я не фанат японских дорам, они сложноваты для меня, задевают сферу мозга, тогда как корейцы сферу чувств, что лично для меня проще. Ну, я вот не могу согласиться с тем, что японские дорамы как-то сильно задевают сферу мозга. Я, в принципе, согласна с тем, что японские дорамы, в них можно чаще увидеть какие-то рабочие отношения, рабочие конфликты. Кстати, есть несколько дорам еще со схожей тематикой. Название, опять же, не могу вспомнить. Но там оно всегда, вот какие-то бизнес-процессы, они крутятся, находятся на плане втором. На первом плане это все равно какие-то межличностные отношения, а вот все, что касается с бизнесом, это так, как бы, ну, добавим, чтобы у нас было что-то на фоне. Вот вам так не показалось, что, в принципе, бизнес и какие-то трудовые отношения в этой дораме — это просто такой невзрачный фон, и на самом деле то, о чем можно было бы очень много рассказывать, потому что мы знаем, насколько ответственно японцы относятся к работе. Вот они как-то, создатели, упустили этот момент.
Ну, я бы сказала так, что мне кажется, что конкретно в этой дораме это не фон. То есть большое значение имеют рабочие связи и именно рабочие взаимоотношения. То есть мы очень много узнаем о Рене, о главном герое, не только из его отношений с женщинами. Его отношения с женщинами, они идут как будто параллельно работе. Нам рассказывают как будто бы две истории про Рена, который мечтал, там неоднократно об этом говорится, мечтал о том, чтобы его компания «Легалет» была как луна, вот, которая освещает всех, и как он последовательно к этому шел, и как он пережил потерю своего бизнеса, и как он стал самостоятельным дизайнером, и что это одна история. А другая история – это как у Рена строятся взаимоотношения с женщинами. И мне кажется, для сюжета это очень важно, какой он человек, как он воспитан, насколько важна для него работа, как из-за работы он ходит в конфликт с некоторыми своими девушками. И мне кажется, то, что в итоге он выбрал, ну, если так можно сказать, девушку, с которой он вместе учился и которая была самым преданным его сотрудником, видимо, не менее его увлеченной всем этим делом, мне кажется, что это очень важно для сюжета, что это не просто декорация, что это то, что важно и для нее, и для него. Понятно, что она его любит. И, наверное, можно сказать, что для нее это первостепенно, что она с ним в этой компании, потому что она его любит и хочет поддержать. Но мне кажется, что она очень по-японски тоже увлечена своим делом. Может быть, я тут пристрастна, потому что мне в этой дораме было более всего интересно, как японцы работают и как они делают так, чтобы всякие любови не мешали работе. Вот. Может быть, я тут субъективна, и поэтому я здесь передаю мяч Анне, которая лучше знает японскую корпоративную культуру и то, как она представлена. Твой комментарий.
Ну, я понимаю, почему такой комментарий вообще мог у человека возникнуть. Действительно, японцы, они по своей культуре, они все чувства пропускают как бы через сознание, через голову. И они все равно очень настороженно относятся к тому, как другие люди воспринимают их чувства и как они могут на это среагировать. И в связи с этим, возможно, человеку, который с этой культурой не знаком, ему может показаться, что они больше воздействуют на мозг, нежели чем чувства. Но я думаю, что это просто потому, что у японцев это неразрывно связано, и для них рабочая культура — это неотъемлемая часть жизни. То есть они как люди коллективистские по своей природе, для них очень важно отношение в коллективе, отношение там, в рабочей группе или в учебной группе. И все дорамы, например, которые я смотрела японские, они все всегда отвечают на вопрос, как бы, как я это чувствую и как это видят другие. И для них вот этот вот конфликт интересов личных и общественных всегда имеет очень большую важность. Поэтому как бы, тут нельзя сказать, что работа — это второстепенная, а личные отношения — это первостепенные. Потому что у них одно от другого практически не отделить. У них так же, как они любят свою работу, они могут любить другого человека, поэтому все закономерно.
И, видимо, очень органично, что у главного героя в итоге сошелся любовный пазл именно с тем человеком, который разделяет большую часть его жизни и его увлеченность работой. И, видимо, не только у него, но и у нее чувство к Рену не сильно отличимо от увлеченности работой. Но просто потому, что это важно, и потому что если вы образуете союз по любви ли, или по расчету, как мы помним по сюжету дорамы, Рена хотят, у Рена должен был быть брак чисто по расчету. Но так или иначе, все равно это объединение неразрывно связанных частей жизни. И поэтому сошедшийся пазл должен быть максимально гармоничным, и, насколько я понимаю, он должен служить общественному благу. Вот, потому что для японцев первичен коллектив и первично благо коллектива, насколько я понимаю. Вот. И вот это вот «пусть ваше личное не мешает работе» звучит, наверное, немножко по-западному, то есть так, скорее всего, западный человек бы сказал, вот как мне кажется. Вот, а японский человек, может быть, даже, скорее всего, бы и не понял, а в смысле? Ну, то есть понятно, что прежде всего ты пашешь и ты работаешь на корпорацию, а чувство – это, ну, как сказать, скорее вот это, мне кажется, некоторая декорация жизни, такая приятненькая завитушка в суровых рабочих буднях. У Наташи такой разочарованный вид, несчастный.
Не, ну я, кстати, читала, опять же, отзывы по поводу того, что ту девушку, которую выбрал Рен в итоге, что она на самом деле с ним была так долго, потому что она хотела стать лучше его, и это не я. Вот, и что она хотела развиваться самостоятельно. Хотя, на самом деле, я не знаю, вот какой момент сериала это можно считать, потому что она-то, в принципе, постоянно была с ним, постоянно ему помогала, и она всегда говорила о том, что, как бы, ее спрашивали, ну, почему ты до сих пор ему помогаешь, почему ты с ним находишься, и... как бы ничего такого, что типа вот я нахожусь с ним, чтобы прокачать свой скилл и потом уйти и стать лучшим дизайнером вообще во всей Японии, Китае и вообще везде-везде-везде, там такого нет. И может мы просто как-то не так смотрели. Я вот пыталась проанализировать и не поняла. Очень интересно, ты говоришь о том, что вот для японцев важно общественное благо и чтобы коллектив продвигался дальше. И здесь у нас на арену выходит главный антагонист вообще всей дорамы.
Кадзами.
Кадзами, да, спасибо большое. Но... справедливости ради, хотя это, наверное, все-таки немножко нехорошо прозвучит, он не японец. У него родители японцы, японка и китаец. Вот, как вы думаете, вот то, что он так подставил Рена, то, что он уничтожил самостоятельность Реголита, да, потому что мы знаем, что в конце, когда Рена смещают с поста генерального директора, Реголит присоединяется к их главным противникам. И как бы связано ли это, и вообще есть ли в других японских дорамах вот это противостояние между китайцами и японцами вот в таком плане, в каком-то культурном? Наверное, это вопрос к Анне.
Ну, насчет противостояния китайцев и японцев не могу сказать, потому что вот именно смешение этих двух культур и дорамы на эту тему я смотрела очень немного, вот, но что касается вот противостояния там главного и его помощника в качестве антагонистов, это встречалось пару раз, и я думаю, что еще помимо того, что у Кадзами были свои какие-то личные мотивации, там, отбить компанию, отбить девушку и самому подняться, он еще, возможно, как мне показалось, заботился о благе компании, потому что когда Рен решил, что он будет развиваться на Индию и дальше будет как бы этот рынок осваивать, то Кадзами почувствовал в этом опасность для компании, что компания не выдержит, развалится, и тогда всем будет плохо. И, возможно, это был еще одним мотивирующим для него шагом, чтобы его подсидеть и забрать у него бразды правления. И как бы вот такой шаг, это вполне себе по-японски, потому что как бы, они, если видят, что лидер куда-то всех ведет туда, они вполне могут этого лидера сместить. И в этом плане, на самом деле, мне кажется, что западная и восточная культура, они в чем-то схожи. Я помню, как-то смотрела мультик «Жизнь жуков», американский, и там один из антагонистов произнес такую фразу. Говорит, первое правило лидерства — все происходящее твоя вина. То есть вроде как бы западный мультик, но звучит очень по-восточному, по-японски, потому что у них, если ты совершил ошибку и ты являешься лидером, ты берешь на себя всю ответственность, и ты уходишь. Поэтому ну, в этом плане Кадзами поступил вполне себе по-японски, вполне себе логично, пытаясь как бы уберечь компанию и произвести какие-то изменения, которые компании помогут выжить.
Ну, еще мне кажется, что очень по-японски себя повел Рен и его ближайший помощник, потому что действительно вся ответственность лежит на президенте. И мне кажется, что у западного человека могли бы возникнуть вопросы, но почему Рен так смиренно, ну, по-нашему, принял то, что случилось. Но другой бы сказал, ну, а что, это я, что ли, сделал вот это? Это мои работники неправы. Ему не приходит даже в голову это сделать. Более того, как только Рен уходит, он не только говорит Кадзами, что я бы на твоем месте поступил так же. Но более того, он мотивирует своего главного помощника в летах, который всегда его поддерживал, и который ушел, будучи несогласным с тем, что лидер идет не туда. Что Рен ему говорит? Возвращайся в компанию и работай на нее, потому что это главное. И тем самым он признает, что Кодзами, ставший президентом компании, идет в правильном направлении, а он, Рен, не прав. И то, как это обставлено с этической точки зрения, в плане межличностных отношений, менее существенно, чем то, насколько это полезно для коллектива в целом и для развития компании. То есть, ну, мне кажется, что для западного человека, чтобы так поступить и так рассуждать, необходимы какие-то внутренние усилия. А для Японии это вполне органично. И, кстати, помните, как помощник Рена все время приходил и извинялся перед родителями пострадавшего мальчика? Вот. Именно как представитель компании. Казалось бы, тебя один раз послали, другой раз послали. Не знаю, я бы не рискнула приходить еще раз. Но он настойчиво приходил и приходил и приходил до тех пор, пока ему не удалось смягчить сердце родителей. С ребенком было в этом плане значительно проще. Родители были обижены, и обижены вполне справедливо. Вот. И глядя на это, я вспоминала, ну, так, как бы, вот то, о чем говорила Анна, один из принципов, в частности, конфуцианской философии, что мы почитаем лидера, у нас иерархический строй, старший – это старший, младший – это младший. Но если старшего несет не туда, младшие говорят: извини, друг, но дверь вон там. Да. Вот. И у меня в связи с этим вопрос. Когда вот мы смотрим на это глазами условно западных европейских людей, и тем более глазами людей, у которых, ну вот у меня в частности, христианские убеждения, меня коробит от нарушения межличностной этики. В то время как я понимаю, что по-японски все хорошо. Можем ли мы как-то разрешить это этическое противоречие? Вот вопрос, наверное, к Анне прежде всего.
Ну, интересный вопрос. Как бы, не знаю насчет разрешения этического противоречия. С христианской точки зрения, естественно, ты, как бы, ну, во-первых, ты не будешь так поступать. Начнем с того. А во-вторых, в христианском мировоззрении тоже есть такой момент, что если ты, в конце концов, понимаешь, что ты ошибся, то ты каешься и стараешься исправиться. Поэтому здесь, мне кажется, никакой проблемы возникать не должно именно в плане того, что произошло на производственном уровне. Однако, что касается межличностных конфликтов, мне кажется, что там тоже есть такой некий момент покаяния, когда в самом конце, после того, как закончился конкурс на мебель между уже свергнутым Ренске и приходит Кодзами, он говорит, что я вроде выиграл, но ощущение того, что я выиграл, у меня нет. То есть он как бы признает свою неправоту, он признает, что его действия не привели его к внутреннему удовлетворению, и что, возможно, он сделал что-то не так. И как бы и он спрашивает, неужели ты на меня не сердишься? И Ренске вполне себе по-христиански ему отвечает, что нет, как бы, я тебя не виню ни в чем. И ты, помни, что ты не один, то есть и тот, и другой, они вполне себе по-христиански отреагируют, как мне показалось. Вот, так что, ну, я думаю, что они тоже находят некие свои способы разрешения этих этических конфликтов, просто у них это по-другому называется и по-другому выражается, не так, как мы привыкли это видеть.
Кстати, мы когда обсуждали между собой дораму, Оксана предложила рассмотреть, как бы складывался такой сюжет, какая бы была концовка, если бы сериал снимали не в Японии, не в Корее, а, например, где-то на Западе или в Америке. Вот мне просто интересно, вы подумали, не подумали над этим вопросом? И вот какая бы концовка была, если бы эта дорама снималась не в Японии? Наверное, начнем с Оксаны.
Я подозреваю, что если бы это снималось на голливудском материале, смотреть это было бы невозможно. Потому что любовные линии в американском кино лично для меня совершенно непереносимы. То есть если вот тот же пафос любовной линии и тут же производственную драму положить на американский материал, я бы повесилась. Вам письмо – это хорошо, я не спорю. Но я смотрела это с трудом и терпела ради Хэнкса, честно. Вот, но что-то подобное Положить сейчас нет. И я думаю, что они бы там все испортили, что наверняка финал бы заключался в том, что все-таки Ренский объединился бы с Сюмей, то есть вот с этой китаянкой, в которую он влюбился, вот, и все было бы просто запредельно сахарно, а мне было бы плохо. Вот. Мне было бы очень плохо, я бы потом страдала недели две. Я думаю, что было бы интересно, продолжая ту же аналогию, а как бы это выглядело на русском материале? На русском материале я уверена, что производственная линия ушла бы очень далеко. То есть это, вот, как сказала бы Наташа, точно были бы декорации. Потом с конца первой серии, как минимум, всем было бы, включая не только нас, зрителей, но и участников, абсолютно наплевать на производство, абсолютно наплевать, что там компания, куда она развивается. Любовь! Но я уверена, что в современном русском кино Ренский остался бы один, бедный, несчастный, рыдал бы на пепелище, вот, к нему бы пришла вот эта самая Маэми, его утешать, и, так сказать, он бы ей сказал: прости, дорогая, но я люблю вот эту, а она меня кинула, и Маэми ушла бы несчастная солнцем по Риму. Все рыдали. Вот так бы было по-русски.
Да, бедный Ренский бы в конце спился.
Точно. Причем пил бы он не саке, а ту самую пол-литру. Вот. А поэтому мне кажется, вот, кстати, что любовно-производственные драмы, они наиболее органично смотрятся именно на восточном материале. А может быть, еще потому, что в отличие, например, от американской культуры, которая всего делает продаваемое шоу, в отличие от русской культуры, которая любит страдания как эстетическую категорию, вот. И если нет страдания, ну что, зачем это смотреть? Даже если все хорошо, должно быть страдание. Обязательно. Мне кажется, что в восточной культуре это смотрится как-то, ну, более органично, что ли, потому что это культура, в которой, в отличие, например, от нашей, существует жестко прописанный этикет межличностных отношений, который выражается в том, как люди говорят друг с другом, какой регистр языка они используют, общаясь со старшими, с младшими, и так далее. И второй момент, что само выражение чувств имеет определенный канон. И так, насколько я знаю, сложилось с незапамятных времен. Существует определенный канон. Вот что тебе делать, если ты влюбился в девушку? Русский подумает: что? Какой канон? Я влюбился в девушку, все. Вот. Японец так делать не будет. У него есть определенные канонические формы, в которых он выражает свое чувство и выражает так, что ты на это смотришь, ты все понимаешь, но при этом как будто бы ничего не происходит. Насколько я помню, одна из самых старых категорий японской эстетики – это макото, смысл которой заключается в том, что истинную суть вещей ты не можешь передать прямо, грубо и в лоб. Ты должен ее зашифровать, ты должен на нее намекнуть. А кто умный, тот поймет намек. И зачастую межличностное общение происходит в обмене друг друга друг с другом шифровками. Так что не японский человек, скорее всего, вообще ничего не поймет, что между людьми происходит. Как мне сказал один сведущий в японской культуре человек, хороший японец понимает, что его через 2 недели уволят, в то время как для постороннего человека все взаимно друг с другом улыбаются и обещают долгую перспективную работу. Но все уже все поняли, даже на уровне производства. Вот. И, соответственно, отсюда, как мне кажется, от этой вот недоговоренности, от этих намеков следует такая особенность дорам, как их какое-то поразительное целомудрие. Вот те, кто их смотрели в большом количестве, прокомментируйте, как это выглядит.
Хочу сказать, что «Лунные влюбленные», я бы сказала, это смелая дорама. Там, да, очень много таких прям крупных планов, там мужчина и женщина настолько близко друг к другу находятся, что мне даже в какие-то моменты становилось неловко. И поцелуи у них достаточно страстные. Просто обычно как это происходит? Вот они пытаются снять это все красиво, особенно моменты поцелуев, это вообще. Но ты всегда видишь, что персонажи стоят чуть ли не на километре друг от друга, тянут друг другу ручки, и поцелуй — это прикосновение вот такое. То есть как бы вот прям, там даже может быть расстояние. И вот когда я смотрела «Лунных влюбленных», я такая: о, господи, что они делают? Что они делают? Это же будут смотреть дети. Я полностью согласна с тем, что целомудрие — это, да, за 9 лет просмотров дорам я видела всего одну дораму, в которой близость мужчины и женщины перешла дальше, чем просто целомудренные обнимашки и менее целомудренные целовашки за все время. А пересмотрела я достаточно много. И просто меня даже удивило. Мне кажется, что мы опять же обсуждали, что, в принципе, дорамы можно рекомендовать для просмотра молодежи, ребятам христианским, да, верующим. Но вот, вот эту дораму я бы даже подумала рекомендовать или нет.
Что скажет Анна по поводу целомудрия в дорамах и как это, может быть, с культурной точки зрения объяснимо? А, то есть почему это так? Почему в западных сериалах уже 18+++++++, а в дорамах так, как будто они снимают для 11-летних детей?
Ну, следует сначала, наверное, заметить, что в корейских это больше наблюдается, чем в тех же японских и в китайских. И я бы сказала, что японские я видела не одну такую дораму, где вот это вот все происходит, поэтому я даже не обратила на самом деле на это внимание, как Наташа говорила до этого, потому что, ну, как бы я привыкла к этому в японских дорамах. Что касается корейских, там такого действительно нет, и вот там действительно все, как описывала Наташа. Про китайские вообще молчу, там иногда просто, ну, чуть ли не прямым-прямым текстом, прямым кадром все показано. Вот. Но не везде, опять же, далеко не везде. Я думаю, что, с одной стороны, это некая такая историческая сложившаяся черта, потому что у них же, если мы помним, да, японские дома, японские двери, это просто картон. Это картон на деревянных рамах, где все слышно, поэтому у них вот эта сдержанность, она присуща, наверное, исторически им. Плюс к этому еще определенные традиционные вещи, когда ты имеешь свое лицо, которое тебе надо хранить перед обществом, и ты можешь открываться только самым-самым близким. Вот. Поэтому они, наверное, в связи с этим показывают и передают эту культуру на телевидении таким же образом, потому что они не думают о том, что западные люди, которые будут потом это смотреть, это не поймут. Для них кажется, что, ну, все и так понятно. Вот. А что касается корейцев, я думаю, что на них очень большое влияние оказала христианская культура, которая у них после того, как у них прошла война, и они были в глубоком кризисе, когда к ним пришла христианская культура, они действительно очень быстро и очень стремительно поднялись, и я думаю, что это прям сильно на них отразилось, именно на вот их культуре целомудрия в кино. Но насколько это дальше будет развиваться, кто знает.
И в связи с этим интересный вопрос, который для меня, например, до сих пор неразрешим. Ну, видимо, как для человека, который только еще знакомится с этим жанром. А мне странно, почему дорамы резко стали популярны. Популярны как для людей, которым за 20 или даже сильно за 20, так и для тех же подростков. Когда я искала группу дорам, и смотрела, кто из моих френдов в этих группах участвует, я увидела много своих знакомых подростков и очень жалела, что ну, нам в гостях нужен все-таки человек, который знает язык, а не просто так. А тут, елки-палки, одни сплошные подростки. Вот. Мне странно, почему этот жанр популярен. Я понимаю, например, почему для русского подростка органично аниме смотреть. Я понимаю, почему он пропускает мимо уха вот этот японский культурный контекст, непроизносимые японские имена, и почему он даже начинает учить японский язык. Потому что, ну, как мне кажется, аниме дает, в отличие от культуры хаоса, в которой современный, особенно подросток, растет, аниме дает культуру космоса. Вот у тебя межличностные отношения, смотри, вот тут ты делаешь так, а вот тут вот так, а вот тут вот так. То есть это такой учебник чувств и взаимоотношений, как это должно быть по канону, причем этот канон очень вариативен. Но почему дорамы? Почему наряду с западными сериалами про любовь, где все очень откровенно, зачем подростки, которым уже не 11, не 12 лет, а 15, 16, 17 и далее, почему они подсаживаются вот на это? В чем секрет? Анна, вопрос к тебе.
Мне кажется, что, во-первых, потому что дорамы, они все-таки приближены к жизни, и там описываются реальные жизненные ситуации. То есть это не просто какой-то там парниша со сверхспособностями, который весь такой крутой, за ним следует шайка его приспешников, и который громит всех направо и налево, добивает себе скиллы. Вот. А это реальные люди с реальными проблемами, которые живут и учатся в реальных школах, в реальных университетах. И здесь больше параллелей с обычной жизнью, в которой подростки живут, чем в тех же самых аниме. Второй момент, который, мне кажется, добивает их популярность, это то, что они являются таким противопоставлением другим сериалам, которые есть сейчас на рынке, американским, западным, и они показывают именно определенные границы. У них есть определенный кодекс, определенная мораль. И это то, чего сейчас, мне кажется, подросткам не хватает. Потому что наряду с вседозволенностью и распущенностью западных сериалов, они видят, что есть какие-то вещи, которые больше определены и больше ограничены, чем вот это все. И там все четко и понятно, что если ты делаешь вот так, то будет тебе вот это. Если ты так не делаешь, то тебе будет плохо. Вот. А в западных сериалах там непонятно. Там ты что-то сделаешь, и может произойти, может не произойти, потому что там как бы нет таких четких границ.
Я бы хотела еще несколько аргументов добавить по поводу того, что это жизненно, это правда жизненно, особенно если смотреть подростковые дорамы про возраст, когда герои учатся в старшей школе чаще всего это, или когда они уже начинают учиться в университете. Там вот совершенно реальная ситуация, разделение бедные, богатые, разные сословия, поднимается тема внешности, так же самое. Достаточно часто во многих сериалах присутствует персонаж, который, например, был толстым, некрасивым, и его никто не любил, он исчезает на какое-то время, а потом возвращается, вот он красивый, стройный, но при этом он скрывает то, каким он был в детстве на самом деле. Второй момент, ну, не будем отрицать того, что все-таки персонажи красавчики. Героев, актеров подбирают, ну, прям красавчиков, красавчиков. Вот ты прям смотришь, и тебе приятно. Вот честно, прям приятно. Третий момент, так же самое вот, перекликается с Анной, это то, что ты смотришь, и ты начинаешь верить в какую-то истинность. В частности, очень многие дорамы, они посвящены как раз-таки влюбленности, и ты смотришь и думаешь, да, может быть, вот эта любовь, когда вокруг тебя бегают, прыгают, когда к тебе никаким грязным образом не пристают, и что тебя будут добиваться и разными способами, и там и цветы, и подарки, и широкие жесты, и просто помощь, а еще там есть, ну, в принципе, в дорамах показана, знаете, такая прям настоящая-настоящая дружба. Вот прям верность-верность. Редко, когда можно встретить каких-то героев, у которых была дружба, и одна просто так резко распалась, или там кто-то кому-то сделал что-то не очень хорошее. Вот. И ты когда смотришь, ты просто начинаешь верить во что-то светлое, доброе и прекрасное. И в этом плане я на самом деле даже хочу сказать, что мне кажется, по крайней мере, вот русская аудитория все-таки вот японские, ну, в принципе, дорамы, да, они ближе, потому что там редко, когда встречаются ситуации, когда, вот если мы вспомним последний сериал, который мы раз обсуждали, Ривердейл, да, когда там подростки и от бандитов спасаются, и маньяков находят, и вообще там лучше полиции работают. Вот в дорамах редко такое случается. На самом деле они очень реалистичные. Ты смотришь, и ты просто веришь, потому что ты понимаешь, что ты выйдешь завтра, и тебе точно не придется маньяка искать. А вот ты придешь в школу, и ты можешь там найти случай буллинга, например. И, соответственно, просто это и привлекает.
Я еще подумала, что, возможно, дорамы, точно так же, как и аниме со своей стороны, дает некоторое ощущение гармонии. То есть у тебя в голове есть две позиции, две точки, которые создают конфликт. А эта продукция помогает этот конфликт снять. Ну, например, один из вопросов, который мы вынесли в анонсы даже в наш опрос, по поводу отношений романтических на работе, допустимо или недопустимо. Для западного человека, тем более сейчас, это вообще очень серьезная проблема. Все случаи, связанные с харассментом, это именно что нарушение границ на рабочем месте. И бесконечное количество мегатонны просто комментарий на Фейсбуке, что англоязычных, что русскоязычных идут по поводу того, а где границу провести, а что, а где, а что же мы не люди, что ли, на работе, а вот что нам нужно стать роботами, нет, мы будем роботами, нет, мы все-таки люди. Мне кажется, что в произведениях такого толка эта проблема снимается просто за счет того, что само общество очень канонизировано само по себе. И там вкрапление личных чувств в рабочие отношения показаны так, что окей, это... Да, это возможно. В «Лунных влюбленных» ну, никак не осуждается то, что главный персонаж сначала влюбился в китаянку, который дал приличную работу, а потом женился на своей ближайшей сотруднице. В этом нет этической проблемы. Но нету проблемы потому, что все участники процесса очень четко знают, как строить взаимодействие. У каждого есть четкое представление о границах. И не столько о границах между личным и служебным, сколько вот как мне показалось, как Анна сказала, что это некое единое пространство, и все взаимодействуют друг с другом в этом пространстве по каким-то единым и понятным правилам. А правила, в отличие от аномии. И поэтому нету конфликта. Но поэтому, как говорится, почему нет? Даже наоборот, это помогает и способствует работе. У китаянки Сюмэй не получилось ничего с Рэнски, но она сделала карьеру, у нее все хорошо. Рэнски женился на женщине, которая его сопровождала уже 15 лет, с которой у нее тоже и рабочие, и служебные отношения. Тоже все хорошо, и никто не парится.
При этом, сейчас я прям быстренько, при этом хочу сказать, что мы даже в сериале видим сцены, когда Рен начинает встречаться с этой моделькой из Китая, что когда появляются публикации в СМИ, их достаточно боятся, что будет сказано в этих публикациях. И все-таки в обществе это в некой степени порицается. В любом случае, потому что, все-таки, насколько я смотрела, то, что я видела, межличностные отношения на рабочем месте, они вообще, в принципе, недопустимы, по большому счету. Главное работать.
Да, я вот тоже хотела как раз отметить этот момент, но, тем не менее, у них есть пути решения. Он ей предложил, говорит, ты хочешь, уходи из проекта в качестве модели и становись моей женой, тогда все нормально, как бы общество довольно, я доволен, ты довольна, все у всех пучком. А в западном обществе, конечно, такое тоже возможно, но как так я уйду с работы? Как так? Вдруг я потеряю свою карьеру, значит, у тебя все хорошо, а у меня все плохо. То есть, как бы они это по-другому немного воспринимают.
Друзья, у нас, к сожалению, заканчивается время. Сегодня мы говорили про дораму «Лунные влюбленные». Советую вам смотреть. Если, в принципе, начинаете, тоже можно посмотреть, но если есть возможность, выберите что-то другое. С вами был Теос Медиа, передача «Гигзона», Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая и наш гость, переводчик-лингвист Анна Углева.
Друзья, еще мы напоминаем про донаты, которые мы будем рады принять от вас. Все реквизиты есть в нашей группе ВКонтакте на страничке. Всего доброго, до скорых встреч, до следующего понедельника.